Привет, это подкаст «Делай бизнес». Меня зовут Халима Каримова, и я танцую, потому что прямо сейчас напротив меня очень классный гость. Та-дам! Дмитрий Гриц, адвокат, эксперт по построению бизнес-партнерств.
Привет, Халима.
Знаешь, есть популяризаторы науки, а ты популяризатор партнерств.
Я популяризатор отношений в бизнесе, да. Даже, потому что кайфовое партнерство дает энергию предпринимателям захватывать мир, делать большие прибыли и достигать больших результатов.
Вот об этом и поговорим. Прежде чем начнем разгонять тему грамотного партнерства, я очень хочу включить отзыв, который прилетел к нам в Телеграм от Ивана из Краснодара.
Здравствуйте, мне 19 лет, зовут Иван, сам из Краснодара. На данный момент имею лишь опыт работы в найме. Сразу хочу поблагодарить за ваш безумно полезный и интересный подкаст. Очень мотивирует истории других предпринимателей, отталкивают или подталкивают к каким-то решениям.
Ваня, спасибо, значит, все не напрасно. Ура! Дим, у Ивана есть два вопроса. Да. Они не по теме этого выпуска, но вдруг ты сможешь какой-то совет дать. Давай послушаем.
Давай, попробуем.
Хотел бы спросить ваше мнение по поводу двух моментов. Первый по поводу наставников. Где вообще их стоит искать? Может быть, есть какие-нибудь закрытые конференции? Стоит ли вообще пробиваться туда, если они есть? Там, искать советы, чужой опыт? И в целом искать приятелей в таких местах. Второй момент по поводу теоретической составляющей предпринимательства. Вы говорили в одном из подкастов по поводу отчетности. Excel – это лучший друг любого начинающего предпринимателя. Вот хотелось бы узнать, где научиться правильно вести эту отчетность. Может быть, есть какая-то база?
Здесь у меня есть две мысли. Я думаю, что на конференции, форумы нужно ходить. Это хорошее место напитаться идеями и знакомствами. При этом без иллюзий, что на первой же конференции вы найдете каких-то людей, которые вдруг вам станут наставниками. Я думаю, что лучший наставник — это человек, которому вы принесли какую-то пользу, потому что, ну, ему важно понимать, зачем ему вкладываться в какого-то человека. Второе. Про отчетность мне очень понравилась книга, которая называется «Нескучные финансы». Это такая красная книжка с гусем. Ее написали Саша Афанасьев, Андрей Бодрейший и Сергей Краснов. А вторая книга чуть посложнее, такой второй левел. Можно поискать Ирины Якимовских, автор там что-то «Считай богатей», что-то такое. Она чуть сложнее, поэтому, мне кажется, в таком порядке нужно читать.
Круто, спасибо. Дим, вообще сколько лет ты занимаешься построением бизнес-отношений? Можно как-то посчитать, сколько кейсов у тебя было?
Я первую сессию провел в 2018 году, поэтому 7 лет. Я думаю, что сейчас, к весне 2025 года, ну, наверное, это под 2000 и где-то 500 сессий. Каждое партнерство ты смотришь и думаешь, класс, и вот так бывает.
Наверное, так сходу тяжело будет вспомнить, но вдруг есть какой-то кейс, может, какая-то особенная войнушка была.
Прелесть моей работы в том, что ко мне с войнушкой как раз не ходят.
То есть серьезно?
Да, я в базе, конечно, адвокат, и я пришел вообще в эту сферу из конфликтов, но вот эти 2000 партнерств, подавляющее большинство, там нет войны, там наоборот, у них все хорошо, и они хотят сделать еще сильнее. Поэтому те, кто будет сейчас слушать про то, как настраивать партнерство, это как бы не из конфликтного состояния. Я тот врач, который сейчас будет рассказывать не о том, когда у вас уже гангрена.
И надо ампутировать.
Да, и вам нужно просто отрезать ногу. А про то, если вдруг какой-то зуд или жжение возникло, и какое-то покраснение. Но еще вообще не войнушка совсем. Возник какое-то трение, и ты такой думаешь, что-то все-таки не идеально. Вот это хороший момент, когда нужно наработать над партнерством. Потому что если нас слушает кто-то, у кого уже жесткий конфликт, то там не сильно много что может помочь. Нужно просто либо реанимировать эти отношения, попробовать последний укол в сердце сделать, либо уже принимать решение о том, как расходиться и дальше стараться не допустить тех же ошибок.
Хорошо. В наш чат в Телеграм пришло два вопроса от действующих предпринимателей. Они спрашивают, как правильно партнериться. И вот их вопросы как раз натолкнули меня на запись этого выпуска. Вот, например, Вадим Гордиенко пишет, какие правила выстраивания долгосрочных взаимоотношений с партнерами? Расскажите кейсы, личный опыт. Ощущение, что человек как раз хочет заранее знать, как бы на берегу все предусмотреть.
Вы можете посмотреть в нашей с Димой экипаже книги, которая называется «Совладельцы». В ней собрано много чего полезного.
Вот как раз про вашу книгу я ее прочла и повешу в описании выпуска ссылку. В этой книге мне особенно полюбилась фразочка. Я прям ее зачитаю. «Нормальные же люди, походу договоримся. Принцип, по которому организовывается бизнес-партнерство. Да, мы все, правда, нормальные. Просто каждый по-своему». Вот, видимо, вот здесь он, этот ключик, да? Понять, вот этот тебе человек комфортен, не раздражает он тебя.
Так и есть. Мы нормальные. То есть я, правда, не ставлю ставлю под сомнение нормальность людей, просто она разная у всех. Кто-то считает, что нужно приходить за 15 минут до встречи, а кто-то считает, что 15 минут не опоздание. Те и те на самом деле нормальные, и каждый из них найдет как бы свои армии поклонников этой точки зрения, и нет никакой правильной и неправильной позиции. Есть сходящаяся позиция, есть расходящаяся. И если у людей расходящаяся позиция, то раз, это маленький звоночек, два, три, и потом он просто раздражает тебя, и потом ты приходишь в состояние, когда ты говоришь, я не хочу идти на работу, я не хочу общаться с партнером, потому что просто меня это злит, у меня обида. Ведь что такое обида? Обида — это гнев плюс невозможность его обсудить. Угу. Если у партнеров отсутствует вот это пространство, какая-то практика, слушай, прийти и сказать, что-то не так. Вот если такая практика отсутствует, то эта обида копится, и потом в какой-то момент ты просто или сам уходишь из бизнеса, или пытаешься выгнать своего партнера. Происходят всякие конфликты, суды и всякая ерунда, которая на самом деле началась из-за того, что не могли вот этот маленький раздражающий элемент обсудить, и чтобы он исчез.
И вот еще войс от предпринимательницы Полины Мельниковой. Давайте его послушаем.
Привет-привет. Меня зовут Полина Мельникова. Мне 20 лет. Я владелец диджитал-агентство. Этот бизнес создала в 17 лет. И сейчас планирую запуск еще одного проекта, уже офлайн-бизнеса в сфере FMCG. И я понимаю, что для него мне точно нужен партнер, так как опыта в производстве практического у меня нет. И я уже пробовала запускать проекты в партнерстве не раз и постоянно упираюсь в одну и ту же проблему. Я крутой визионер и умею хорошо вдохновлять, но мое вдохновление не всегда играет на пользу, потому что в какой-то момент оказывается, что партнер на самом деле не горит проектом, а просто втянулся туда из-за моего огня в глазах и энтузиазма. И, соответственно, вопрос, как избежать такой ситуации, что стоит проговорить, возможно, на старте, на что обратить внимание в самом человеке, как в партнере, или, возможно, на что обратить внимание в своем поведении, чтобы такого не происходило. Спасибо.
Если вы замечаете, что человек вовлекается только в вашу энергию, но не в идею, может быть, подумать, насколько вам стоит присоединиться к чужой идее. То есть, если вдруг у кого-то есть другая идея, и ты можешь присоединить свою энергию к чужой идее, то он-то от своей идеи уже не уйдет. И мне кажется, что в этом может быть такой перевертыш и возможность найти партнера, который заранее горит не вами, а своей идеей, а вы к нему присоединяетесь. При этом, на самом деле, я бы вам, Полин, хотел сказать, что вот это желание найти партнера, потому что у меня в этой отрасли нет опыта, это интересное желание. Я считаю, что большинство начинающих партнерств, они вообще создались из-за страха, из-за неуверенности. Я бизнес не делал, Халима бизнес не делала, вместе мы чуть больше бизнес не делали.
Будем бояться вместе.
Пойдем делать вместе бизнес. Проблема таких партнерств в том, что рано или поздно тебе перестает быть страшно, ты понимаешь, как работает производство, и ты в этот момент такой... А зачем мне этот партнер? И более того, ваш партнер думает примерно то же самое. Потом вы начинаете как бы искусственно придумывать, а зачем вам это партнерство, и кто-то находит и придумывает, и вроде все нормально, дальше работает, а кто-то так и не находит и грустит, что он отдает 20-30-50% денег человеку, который, как теперь уже кажется, совсем не нужен. Ваш бизнес достаточно быстро догонит опыт партнера. А тебе нужен человек, который содержательно, компетентно сна тебя сильно дополняет. То есть ты там визионер, а тебе нужен хороший, мощный, сильный операционщик, например. И он приземляет все твои идеи в землю, и тогда что-то из этого получается. Не спешите вступать в партнерство, попробуйте сделать один какой-то законченный проект совместно, чтобы посмотреть друг на друга в деле.
Не обязательно бизнес. Пикник устроить вместе или сплав по реке. Ситуацию, где будут конфликты или что?
Нет. Во-первых, Халима, я не знаю, почему вы настроены на то, что у вас везде должен быть конфликт. Пойти на сплав и поймать конфликт.
Это, видимо, мой стереотип.
Халима,
такой.
Подумайте.
Да, надо подумать.
Да, подумайте, как вы строите партнерство. Может быть, там есть некоторые паттерны повторяющиеся. Я думаю, что просто какой-то досуговый не совсем подходит, потому что нужно посмотреть, как человек проявляется в той же самой функции или в той же самой роли, или как и будет в бизнесе. Вместе просто взять и попробовать написать одну стратегию и сказать, что, слушай, мы не объединяемся с тобой в партнерство, мы объединяемся сейчас с тобой ровно на один проект, чтобы посмотреть его, сделать и посмотреть, насколько нам комфортно. И в момент производства этого проекта очень внимательно обращать внимание на то, как человек действует иначе, чем ты привык. И вот вы выписываете все те поведенческие сценарии вашего потенциального партнера, которые проявились в этом проекте, и дальше представляете по правилу Мёрфи, что если что-то может пойти не так, все пойдет не так, то есть представляете, что такое другое поведение, незнакомое вам, представьте, что он все время будет его только проявлять, насколько вам будет с этим комфортно.
Еще умноженное на 10.
Да. И в объеме, он станет поувереннее, и все такое. Вот, и представьте для себя, что человек постоянно так проявляется, насколько вам с этим комфортно, и насколько вы готовы с этим мириться, с этим сосуществовать. Короче, первый этап — вместе поработать над каким-то одним проектом, ну, как бы не в большом партнерстве. Второй этап — провести партнерскую сессию, сесть и поговорить детально, кто что вкладывает, в каком объеме, что за это получает, какая у него доля в прибыли, в убытках и во владении, как вы вообще, ну, на что вы можете рассчитывать от своего партнера и на что вы готовы давать и вкладывать в это партнерство. Это первый вопрос. И второй вопрос — как принимать будем решение, кто главный из нас. Нужно отдельно пообсуждать о том, по каким вопросам кто из нас имеет финальный голос. И в этом смысле, ну, как аналогия, мы с Димой Кипкало, когда писали книгу «Совладельцы», я сразу же сказал ему, что, Дим, у меня важное пожелание. Я хотел бы принимать финальное решение о том, будет материал или не будет материал, чтобы я принимал это решение. И Дима сказал, да, вообще без проблем, мне это комфортно. И мы, несмотря на то, что он меня старше, он сильно опытнее, он на самом деле вообще глыба предпринимательская, он реально очень крутой, очень сильный. И казалось бы, типа, давай будет принимать решение старший, если так банально подойти. Но на самом деле мотивация другая. Я когда к нему пришел и сказал, давай вместе напишем книгу, я ему сказал, что я хочу принимать решение, потому что ты свой бестселлер уже написал, а я хочу его еще написать.
Но над тобой не висел дамоклов меч авторитета Кипкало, да?
Само то ощущение, что мы никогда не можем зайти в тупик, потому что у нас в случае тупика есть выход, что кто-то из нас главный, и кто-то примет финальное решение, оно сильно освобождает.
Очень по-взрослому.
Было бы странно, если бы мы писали книжку про партнерство и дрались бы при этом войнушкой, как говорит Халима.
Ну ладно, ладно.
Идеальный бизнес-партнер – это человек, который умеет делать то, что не умеешь делать ты, и ты не можешь это на рынке легко купить. И при этом это человек, который отвечает на вопрос, что такое хорошо, что такое плохо, схоже с тобой. Задача номер один партнера – это заботиться о благополучии другого партнера. Если вот такую задачу человек решает, то шанс на то, что это партнерство будет процветать и богатым будет и тот, кто заботится, и тот, о ком заботится, сильно выше. Если ты в партнерстве заботишься о себе, то это одеяло достаточно быстро рвется, потому что ты такой, я просто обернусь в это одеяло и дернусь со всей силы. Ты дергаешь, засыпаешь, расслабляешься, и потом человек дергает в обратную сторону. Вот. Если я вербализирую, проговариваю, что я о тебе забочусь, то, во-первых, это сильно улучшает культуру отношений в партнерстве, а с другой стороны, увеличивает пирог и на самом деле делает всех богаче.
Интересно закрутил, Дим. Ну вот по аналогии, вот, например, с записью нашего интервью. Вот я вербально и всячески хочу показать тебе, что я хочу, чтобы тебе было хорошо в этом партнерстве.
Да.
Я не затмеваю с собой пространство, потому что мне очень интересно, чтобы ты кайфанул, был,
да?
получил
удовольствие. Да, я чувствую это.
Здорово. Дим, прежде чем двинем дальше, я очень хочу поделиться своим опытом. У меня тоже был бизнес, 5 лет, студия бокса, и у меня не было партнера официально, юридически.
Вот откуда про драки.
Да, видимо. Ну, знаешь, официально никого не было, но и мне очень не хватало этого человека, об кого можно думать. И этой жертвой стал муж. Он всячески открещивался от этой роли, ему это было неприятно, некомфортно. И в том числе из-за этого 5 лет спустя я продала бизнес, потому что, ну, я устала тащить эти проблемы в дом. Знаешь, чуть не развалила брак. Ну вот, помогите, доктор.
Чем? Все же хорошо закончилось.
Ну, все хорошо закончилось.
Почему тебе кажется, что ты не понимаешь, при том, что ты какое-то хорошее решение приняла? Вернее, хорошее, плохое, неважно, какое решение, но результатом ты же довольна, все хорошо.
Ну да, глобально да.
Что для тебя приоритетно было, то и осталось.
Точно.
И класс. Прекрасное решение. Ну, по правде, ты знаешь, ну вот люди говорят, я там закрыл бизнес. Или даже люди говорят, я развелся. Это вот негативно. Это же событие на самом деле никакое, а только мы придаем ему оценку. Если вы считаете его негативным, ну, может быть, оно негативное. Но если вы закрыли бизнес и сохранили то, что вам было приоритетно, и вы довольны этим, то вообще все здорово. Это классное решение.
Супер, спасибо. Это прям, знаешь, отдушина, потому что все время вот есть вот это сомнение, терзание. Я правильный выбор сделала? Ну, видимо, правильно. Ладно, давай послушаем мнение Дмитрия Калаева, предпринимателя, инвестора, директора акселератора Free. Он дал свой чек-лист выбора партнера.
Ну, я предпочитаю вообще человека узнать перед тем, как стать с ним партнером. Там, ты с ним учился на каком-нибудь MBA, ты с ним ходил под парусом в течение недели вместе, смотрел, как этот человек вкладывается или не вкладывается на работу. Ты сходил в поход, ты сделал с этим человеком какую-то конференцию. То есть ты хотя бы как-то примерился, насколько тебе комфортно с этим человеком будет житься. Под словом «комфортно» это может быть, да, у нас есть конфликты, но эти конфликты, они все продуктивные, то есть они ведут к тому, что мы становимся лучше. Когда мы про разное спорим, но потому что мы переживаем за результат. А дальше возникает вопрос, действительно, кто за что отвечает, а как мы делим шкуру будущего медведя, которого мы растим вместе. Потому что периодически я сталкиваюсь с тем, что в командах, например, не распределены доли. Стоит определить, кто чем владеет, на каком горизонте я получаю эти доли, и за что я отвечаю? С кем нельзя партнериться и почему? Точно стоит проверять его бэкграунд, то есть спросить, как люди, которые строили с ним бизнес раньше или что-то делали другое, проживали этот опыт. Например, если всплывают какие-то вещи там, с наркотиками или с мошенничеством, то вот я не готов с такими людьми ходить в какое-то партнерство, потому что как минимум человек был неустойчив, может быть, он исправился, но такой как бы взлет он серьезный. Насколько нужно ориентироваться на интуицию, чувства и эмоции к потенциальному партнеру? 10 лет назад я бы сказал, что эмоции вредны, но через десятки инвестиций и вот такой жизненный опыт я заметил, что это прям очень влияет на результат. Если есть еще эмоциональная зависимость, и вам просто хочется не только отвечать букве договоренности, но и вкладывать больше в отношения с этим человеком, вы просто даете больше, он вам тоже дает больше, и в итоге то, что вы делаете вместе, оказывается более прибыльным, большим по размеру и более успешно растущим.
Давай резюмируем. Сделать тест-драйв партнера, да, на старте. А дальше что? Ну, классика. Поделить заранее шкуру будущего медведя, да, прописать доли. Пробить бэкграунд человека, если какие-то сложности с наркотиками, судимостью, там, алкоголем. Вообще, насколько человек устойчив, да? Ну и дальше Дима Калаев говорит, что в идеале все должно быть по любви, по-серьезки. В принципе, очень бьется со всем, что ты до этого сказал.
Да, мне особенно приятно, что я не слышал его комментарий, а он не слышал мой. Но при этом, мне кажется, что очень много всего схожего, да, и очень это понятно.
Всегда интересны личные грабли других предпринимателей. И вот до эфира я записала интервью с парнем из Нижнего Новгорода, Артемом Шашковым. Он пережил неудачное партнерство, в результате которого бизнес был потерян. Давай послушаем.
Мы вдвоем с партнером начали бизнес в нашем городе больше 10 лет назад. Это доставка квадратной пиццы. Вдвоем не получалось. И поэтому мы решили, у нас был выбор либо нам закрыться, либо же найти еще одного человека, кто бы еще инвестировал и вместе с нами продолжал. Нашли третьего партнера. Втроем получилось очень даже хорошо. И потом так случилось, что все передали в руки одного из партнеров. Он попросил, предложил, можно я буду всем заниматься, вы сейчас пока отдыхайте, потом надо будет сменить, вы меня поменяете, и как бы там кто-то из вас будет там за рулем. В принципе, ничего здесь такого противоречивого, проблемного не увидели. Ну, соответственно, все отдали, и по итогу остались ни с чем. Он нас просто кинул. Его сделали генеральным директором. Поставил нас просто перед фактом о том, что мы к компании больше никакого отношения не имеем. Предложил по-мирному урегулировать вопрос, просто там дать нам часть денежных средств. Мы отказались, сказали, что мы будем выяснять отношения с тобой в суде. Вот эти судебные разбирательства затянулись на 2 года. По факту ни к чему они на самом деле не привели. Вот эта наивная русская душа, когда ты будешь сидеть на диване, ничего не делать, а тебе еще и деньги за это, приходят. Я, например, в своей семье довольно-таки много путешествовал в то время. Прямо вот приехали, опять уехали, вот в таком ключе. Договорились о том, что он устанет, соответственно, берем, меняемся. По итогу что оказалось? Оказалось то, что устав, который мы проморгали, мы не могли ни одного действия в организации сделать без единогласного решения всех учредителей. А, соответственно, там, не сместить его как директора, не распределить прибыль. Ну, то есть никакого решения не могли принять. Ни рубля с организацией мы не получили в дальнейшем.
Дим, Я прям, знаешь, очень благодарна Артему, что он поделился своей историей, так смело рассказал. Давай разберем вот прям его кейс. Что не так? Что он не так сделал?
Ну, во-первых, уважаемый Артем, я вам сочувствую. И все, что было сделано, это уже какой-то факт. И на самом деле нет никакого смысла говорить, а вот надо было сделать по-другому, корить себя в чем-то и все такое. Я предлагаю сейчас, когда мы будем рассматривать эту ситуацию, вообще забыть о том, что у нас есть конкретный герой, конкретного поделившейся историей, а анализировать это как описательный кейс, как описательную задачку, и в этой задачке попробовать встать в метапозицию, не защищая свое эго. Так вот, во-первых, мы вдвоем с партнером делали бизнес, у нас не получалось, и нам нужен был третий. Я не знаю, про что не получалось там в конкретной ситуации, но часто происходит, что два партнера говорят, мы не можем друг с другом договориться, давай возьмем третьего. Третьего берут чаще всего из-за, вот мы создадим вот этот баланс, типа два против одного принятия решения, отсутствие блокировки. И на самом деле ничего более разрушающего, чем принцип принятия решения большинством, в партнерстве сложно найти. Почему такая договоренность очень много где встречается? Она очень легка к принятию. Потому что она звучит так. Без тебя никто в будущем не сможет решить какой-то вопрос. И ты такой, прекрасно. Единственное, ну, люди не вспоминают в этот момент, что без другого тоже нельзя будет решить никакого вопроса. Чем больше ты берешь партнеров к договоренности, влияющих на решение, тем меньше шансов, что ты можешь договориться. Ну, это как представь, что если бы мы с тобой решали, где мы будем снимать подкаст. Ты говоришь, давай вот здесь. Я говорю, давай вот здесь. Нам нужно, чтобы кто-то финально принял решение. А представь, мы такие, так, мы вдвоем не можем договориться, давай возьмем еще одного человека, который тоже будет предлагать. И он будет предлагать, скорее всего, какое-то третье место. И в этом намного сложнее. Поэтому ваш читатель, который рассказал свою историю, они добавили третьего человека, на самом деле сильно осложнив принятие решений. И какое-то время это нормально работало, просто нормально внешне работало, но на самом деле кто-то копил обиду и злость. И дальше под предлогом того, что он видел, что кому-то из его партнеров не так сильно интересно заниматься бизнесом, а больше интересно попутешествовать сейчас с семьей, что совершенно не возбраняется. Но он воспользовался этим моментом, забрал себе весь бизнес. Короче, в этом вся сложность. Не разглядели в какой-то момент, что на самом деле есть неудовлетворенность среди партнеров. Они разглядели, потому что не смотрели туда. Считали, что вот давай прибыль смотреть, и все, и не сильно важно. И, ну, и, конечно, думать о том, ну, типа, я вот один поуправляю сейчас, а потом мы поуправляем все вместе, это иллюзия, которая на самом деле, если совсем по-честному, мы сейчас не про конкретного слушателя, она по-честному была выгодна в тот момент, потому что, ну, в тот момент у меня были другие приоритеты. Это как вот не успеть что-то сделать, потому что ты хотел поспать. Вот ты не успел что-то сделать и негативные последствия получил. Но в момент, когда ты хотел поспать, ты же как бы...
Тебе было хорошо.
Да, тебе было хорошо. Я думаю, что это очень понятные последствия просто халатного поведения. Как бы я не слежу за своим здоровьем, и потом я удивляюсь, почему
я 100 килограмм?
У меня в язвах все тело, в 100 килограмм вешу и все такое. Вы знаете, я прихожу в ресторан, а они мне говорят, а будете десерт? Представляете, как они меня подталкивают? А я ем, короче, этот Наполеон торт. И вот что-то думаю, блин, в момент, когда я хочу поесть вечером, ем, и потом грущу, что я вдруг вес не сбросил, просто потому, что мне было выгодно в тот момент, и больше нет никаких причин, никто больше не виноват в этом. Но в тот момент, зато когда я признал, что мне просто это было выгодно, сильно управляемее становится моя жизнь, потому что я в этот момент перестаю кого-то винить и ссылаться на что-то, говоря, что, ну, он воспользовался из вот этим моментом.
Хорошо, Дим, а вот как юридически мы могли бы обезопасить ситуацию? Вот нас трое.
В данном случае нужно было полномочия директора делать не очень высокими. Ну, в данном случае сделка по аренде, сделка по продаже или покупке оборудования, сделки по продаже товарного знака и так далее. Вот какие-то ключевые активы. Эти сделки гендир не может делать без общего собрания учредителей. Но здесь же, на самом деле, самая большая проблема в том, что они вопрос о смене генерального директора у них тоже решается 100% голосов. А в чем проблема такой ситуации? Генеральный директор с условным опционщиком — это вещь, вечно правящий император в этой компании, потому что его нельзя сменить, если уставом предусмотрено 100% принятие решений по смене гендира. Поэтому по разным сделкам нужно было ставить 100% отсечку, чтобы никто не мог ничего продать, купить значимое и потратить деньги. При этом гендира, с моей точки зрения, там нужно менять меньшим количеством голосов. То есть если у них там условно по 33, то вот 66% мы имеем право сменить гендира. В таком случае не возникает ни у кого абсолютной власти и возникает система сдержек и противовесов. Система сдержек и противовесов в партнерстве очень хорошо работает.
И вот Артём сказал, что в суде ему ничего не удалось отбить, потому что так и есть. Ага, я начинаю бизнес с кем-то. Чего мне обязательно нужно прописать? Какие документы?
Слушайте, да в момент, когда вы начинаете бизнес, ничего вам не надо прописывать, потому что вы в прописывании закопаетесь так, что вы сам бизнес не начнете. Не нужно, послушав такую историю, теперь я шагу не сделаю, если не проанализирую устав целиком. С моей точки зрения, нужно, как бы мы потестили партнера, потом пошли вместе в партнерство, допустим, считаем, что он хорош, мы начинаем как-то работать, нам пока ничего не надо особо прописывать, потому что там делить особо нечего. Но в момент, когда мы уже верим в бизнес-модель, потому что она получила отклик от клиента, это условно первые 100 доставок пиццерии, или это первая хорошо работающая точка, только в этот момент нужно садиться и юридически что-то там закреплять.
Почему? Если... Почему, Дим?
Потому что до этого момента ты не нашел подтверждения от вселенной, от рынка, что твоя идея кому-то нужна.
А вот смотри, моя идея нужна, 100 пицц я продала. Так. И мой партнер говорит, а все, это мое, мы не договаривались, а теперь я решаю.
Ну и что, ну все, ты встаешь, уходишь, и у тебя есть опыт создания точки до 100 пицц. Ничего страшного в этот момент нет, ты берешь и создаешь рядом стоящую и открываешь эти 100 пицц. В этом поймите, что нужен правильный фокус в нужный момент. Если слушать всех юристов в момент, когда ты еще ни одной пиццы не продал, не купил, и ничего у тебя там нету, я убежден, что никакой бизнес не пойдет. Ну, либо, здесь важно, кто слушатели вашего подкаста, мне кажется, что это ребята, которые не делают бизнеса со 100-миллионными инвестициями. То есть, понятное дело, что все мои комментарии не актуальны, если ты открываешь ресторан, у тебя с одной стороны инвестор приходит, он там 80 плюс миллионов приносит, а ты начинаешь этим всем управлять добром. Понятное дело, что из этих 80 миллионов вам миллион нужно потратить на юристов, чтобы нормально все обвязать, но тогда и комментарии из подкаста не являются самоучителем, типа, что предусмотреть. Самолечением заниматься не нужно. Никто же по Ютубу не вырезает себе аппендицит, я надеюсь. Ну, типа, блин, на Ютубе все понятно. Разрезали, вытащили что-то, отрезали, сшили, закрыли, тампон, все такое, все готово. Не хочется превращать в дилетантский разговор юридические документы для чайников. В этом нет никакого смысла. Поэтому я считаю, что пока модель не нашла свое подтверждение, вообще ничего не надо делать. Ну, я имею в виду какое-то значимое. А потом нужно очень хорошо поработать. И поработать, скорее всего, со специалистом-юристом в вашем регионе, в котором вы находитесь, кому вы доверяете. Наймите юриста, пусть он сделает свою работу. Люди, которые экономят на специалистах, в том числе на юристах, потом заплатят даже не два, а сильно кратно больше.
Вернемся к Артему. Он и второй партнер нашли в себе силы снова открыться. Они запустили тоже пиццерию, но уже под другим брендом. Сейчас у них сеть Амба Пицца в Нижнем Новгороде и в Москве. И вот какие уроки Артем вынес. Послушаем.
Не все можно было засовывать, например, в ложку. Торговую марку можно было оставить на ком-то из нас. Там телефонии, сайт, социальные сети, помещения, которые приносят деньги, там оборудование. Интересно, если все вот это вот разделить между учредителями, тяжело будет там одному или там двоим взять и как-то все в свою сторону начинать менять. Поначалу, когда ты с кем-то начинаешь мутить бизнес, ты никогда не задумываешься о том, как будешь расходиться и что будем делать в случае неудачного исхода. И бывает такое то, что тебе советуют, а ты не слушаешь, ну, потому что ты все-таки вот на этой волне влюбленности. Вот о том, как расходиться. Да, и писать все письменно. Письменно. И вот это письменно не хранить в общем месте. На следующий день после объявления о том, что вы больше компания не имеете никакого отношения, я приехал в офис, а он пустой. Все вывезено вообще под ноль. Документов не осталось даже никаких. Важные документы хранить даже не дома. Лучше арендовать банковскую ячейку, это не такая дорогая штука, туда складывают.
Мне искренне жаль героя. Вместе с тем, как говорят мои друзья, спасибо, что взял деньгами Всевышний. Или еще говорят, слушай, спасибо, что я потерял только 20 миллионов, а не 2 миллиарда. Я недавно общался с Оскаром Хартманом, он говорит, блин, Дим, мне мой, говорит, наставник сказал, что пока ты миллиард долларов не потеряешь, все остальное вообще фигня, как бы, это небольшие утраты. Ну, сейчас ребята как бы научились, вот эта ошибка, вернее, это их отношение стоило им вот столько. Я не знаю, что у них был за бренд, но я думаю, что там потери, ну, типа... 150 миллионов рублей. Ну, 150 миллионов рублей, ну, это большие деньги, но это все равно не полтора ерда. На самом деле, его мысль про то, что нужно создавать экономическую диверсификацию, даже не юридически, а экономически, оставлять ценности у каждого партнера, чтобы ни у кого не собиралась вот эта автономия, это и есть система сдержек и противовесов, про которую я говорил. Как только у тебя есть система сдержек и противовесов в партнерстве, у одного товарный знак, у другого телефония и база, у третьего помещение, в этот момент каждый каждому нужен. Эго, всякое вот это эти дурные мысли, которые могут приходить в голову, они могут прийти и уйти тут же, потому что, а что я сделаю с одним товарным знаком? И в этот момент не создавай монстра, не собирай все в одних руках.
Поговорим напоследок про семейный бизнес. Сначала послушаем историю семейной пары из Сочи, Анфиса и Максим Еременко. Они с 2008 года занимаются ресторанным бизнесом. У них популярная в Сочи сеть «Дель Мар». 4 ресторана.
Мы топим за семейный бизнес, потому что это безопасно. Уровень поддержки, который тебе может оказать родной человек, этот уровень, конечно, не соизмерим с просто партнерством.
Нужно четко разграничить обязанности, чтобы не мешать процессу. Приходит там муж, говорит, давайте сделаем так. Жена приходит вечером, говорит, нет, переставьте там, грубо говоря, тумбочку туда. Муж утром приходит, опять ее возвращает. И вот такой маразм, знаете, как лебедь, рак и щука. То есть нужно обязательно распределить. У нас, допустим, там за кухню, за все блюда, за все напитки, за меню полностью отвечаю я, за интерьер и дизайн отвечаю я. Анфиса отвечает за обслуживание, за сервис. За продвижение. Ну, с моей стороны, допустим, периодически сталкиваюсь, как сам, как гость, прихожу в ресторан, я вижу, что есть определенные накладки. Я прям сразу пишу Анфиске, что вот здесь, вот здесь, вот здесь у нас недобита тема, нужно обязательно это добить, она начинает реагировать на это все, ну и, в общем, все это... может уйти в такой полноценный конфликт, каждый отстаивает свою сторону.
Неприятно слышать корректировку замечания от близкого человека в свой адрес по поводу работы. Это вот это очень-очень неприятно, но с этим можно жить. У меня есть один лайфхак. Вот когда накрывает, вот когда кипит прям вот эту пенку, я пишу в сообщении в WhatsApp, которое потом не отправляю. Или отправляю, а потом быстро удаляю. Я иду дальше. У меня все хорошо.
Я теперь понял, откуда эти удалившиеся сообщения. Спасибо, что вы сегодня интервью взяли. Одеваем доспехи и рубимся.
Вообще, на самом деле, очень исцеляет, если ты немножко в дисбалансе или там раздражен. Мы расходимся по своим условно там углам. У каждого есть свой любимый ресторан. Общаемся с людьми, погружаемся в работу, и отпускает, становится легче, ты видишь результат своих трудов, ты видишь людей, которым, для которых ты, в принципе, это делаешь, видишь, как они радуются.
Дим, что слышишь?
Ну, во-первых, я слышу очень приятные мне голоса знакомых мне людей, поэтому Максу и Анфисе вообще огромный привет. И мои объятия, они офигенные. Это парочка абсолютно гениальных предпринимателей, они мне очень нравятся. И как любые гениальные предприниматели, они, естественно, искрят так, что нахрен видно на всю Красную Поляну, а искрят они с побережья. Я думаю, что любое семейное партнерство на самом деле ровно то, что сказали ребята. С одной стороны, как сказала Анфиса в начале, это нет ничего более поддерживающего. И потом она в середине говорит обратную сторону медали, нет ничего более
тяжелого, как бы, да, чем
острого, чем ты в уязвленное как бы, тело с близкого человека под доспехи, как бы получаешь себе иголка и тычок. Есть много дилетантов, моих коллег, которые только начинают разбираться в партнерстве, они периодически могут утверждать, что с семьей, с друзьями бизнес делать нельзя. Я им в этот момент хочу показать BMW, какой-нибудь Ашан, Леруа Мерлен и все это семейные компании. Поэтому я говорю, слушайте, ну вы посмотрите, что такое семейные компании, какой семейный бизнес. Конечно, ваше утверждение, что нельзя делать, абсолютная глупость. Семейный бизнес делать можно, но из-за того, что у тебя на кону, помимо времени, денег, сил, вот этого всего, еще и близкие отношения, тебе нужно вдвойне и даже втройне внимательнее отнестись к созданию письменных договоренностей друг с другом.
То, что функционал, ты имеешь в виду, кто за что отвечает или
чего? Много чего. Помимо функционала, который детально прикольно прописать, еще важно прописать полномочия, какие вопросы я могу решать без партнера, какие не могу. Важно прописать, а как долго мы договорились работать, а мы можем говорить критику сотрудникам друг друга или нет, а мы можем нанимать родственников или друзей. Ну, короче, много разных вопросов, о которых нужно договориться и их записать. Для того, чтобы вот эту повышенную ставку в виде личных отношений защитить. Поэтому нам нужен такой гарант проработки. Если сейчас наши слушатели с критикой бы выступили, они бы сказали, слушай, ну как-то странно с супругом что-то писать и с братом писать, и с родителями писать. Вот ровно потому, что вы с супругом, с братом и с родителями делаете бизнес, ровно поэтому и нужно писать, потому что это ваш запасной парашют. Основной парашют — это ваше теплое отношение друг к другу, доброта, которая, ну ладно, я прощаю это партнеру, считаю, что это нормально. Это основной парашют. Но когда основной парашют не раскроется, то вам нужен запасной парашют. А запасной парашют — это некоторые правила, о которых вы договорились, как вы действуете, если что-то пошло не так. И очень странно и глупо даже, если ты вот проходишь мимо своего парашюта-укладчика, а тебе сейчас прыгать с парашютом. И ты такой, отрежь, пожалуйста, запасной парашют. Он говорит, ты что, дурак? Зачем отрезать парашют? Ты говоришь, да ничего не случится. Это вообще, этот запасной парашют, это фигня какая-то. Придумали, мы что, не доверяем друг другу? Мы что, не любим друг друга, отрезай. У нас не будет запасного парашюта. Ну, странно. Пусть запасной парашют лежит у тебя в сейфе, и все, и ты его никогда не достанешь, это соглашение, и все такое. Но запасной парашют — это соглашение, в котором написано, слушай, если мы ссоримся, то мы вот по таким правилам ссоримся, мы не переходим на личности, мы вот выдыхаем, уходим туда-то. Вот, ну, то, что ребята описывали про то, как они действуют, когда им конфликтно. Это хороший способ позаботиться о другом.
В финале спрошу, как понять, что отношения себя исчерпали, и как цивилизованно разорвать эти отношения?
Цивилизованно разорвать отношения — это когда у вас все классно, вы в этот момент обсуждаете и записываете то, как вы будете расходиться. Mm-hmm. Вы можете посмотреть в нашей с Димой книге, там есть целая глава, как расходиться с партнером. То есть там просто описаны 7 разных сценариев, как можно разойтись. Вот берете эту главу, и когда у вас все хорошо, выбираете один из этих 7 вариантов, записываете это в свое соглашение и говорите, слушай, когда будет что-то не так, будем расходиться вот так. Нам об этом нужно договориться до момента, когда мы решили, что мы расходимся. Потому что в этот момент есть шанс договориться. А когда решить, что отношения исчерпали, это ваш внутренний барометр, ничего больше. Как человек, который максимально созидательно и с любовью призывает относиться к партнерам, то я скажу так. Если вы еще раздумываете, то в этот момент нужно быть еще. Как только у вас возникнет ощущение, что все, никакой возможности, никакого ресурса, просто никаких сил нет больше находиться, ну, наверное, это и есть тот самый сигнал.
Блестяще. Спасибо, Дим.